привет, доброе утро. Вы смотрите Breakfast Show на одноименном канале. Меня зовут Александр Плющев.
Вы слушаете фрагмент программы.
К главной теме, главной международной теме последних дней, это происходящее вокруг мирного плана Трампа и о том, какое влияние окажут на нее утечки, оказавшиеся в Блумберге, разговор Уиткофа с Юрием Ушаковым, помощником президента Путина, так звучит его должность, а также, собственно, ушаковский разговор с разговором Кирилла Дмитриева. Вот как все это повлияет и что будет дальше, я обсудил с журналистом Евгенией Альбац. Хотел спросить, почему нынешний скандал вокруг Уиткофа не преобразовывается в Уотергейт, ну или пока не преобразовывается, может быть, он еще преобразуется. Поначалу казалось, что это вообще чуть ли там не госизмена, и ну, звучало и звучит по-прежнему как сенсация, но кажется, что это мало кого трогает. Или, может быть, это мое такое смещенное восприятие. Как вы воспринимаете этот скандал?
Ну, Саша, во-первых, спасибо за приглашение. Мне кажется, что это трудно сравнивать с Уотергейтом. Все-таки во время Уотергейта партия, которая противостояла, значит, другой партии, установила прослушку. Там все было значительно серьезнее. Здесь, очевидно, у обеих сторон, и у российской, и у американской стороны, есть интересы в обнародовании этих прослушек. То, что записывается, это мы с вами понимаем, что это записывается по умолчанию, да? Обе стороны пишут. В условиях, когда никто никому не доверяет, понятно, что обе стороны предпринимают все усилия, чтобы иметь максимальную информацию. Информация – главный товар в этих условиях. Значит, какие были интересы? Вот это очень интересно. Значит, у российской стороны интерес был у Путина. Показать, что это не он там ходил с протянутой рукой и просил Дональда Трампа: сними с меня санкции, ты у меня нефть упала до $37 за баррель, Роснефть, Лукойл под санкциями, и у меня черти что происходит с интернетом в стране. А это Уиткоф пришел к его помощнику и сказал, что вот так и так мы готовы, мы вообще хотим. Но только вы сначала, пожалуйста, облежите нашего президента, а потом еще имейте в виду, что должен приехать Зеленский, это, конечно, полное безобразие, должен приехать Зеленский, а поскольку Трамп реагирует на того, кто последний вышел из его кабинета, то вы, вот давайте вы ему позвоните, сейчас, пусть Путин ему позвонит и все скажет. И Трамп будет очень доволен. Это был интерес у Путина, интерес у чекистов. Макнуть Кирилла Дмитриева. То, что я прочитала в «Коммерсанте», Кирилл Дмитриев вроде бы опровергал, что такая запись существует, а Ушаков, напротив, это подтвердил.
Ну, не то чтобы подтвердил напрямую, он говорит, тут ну, разные разговоры ведутся, а иногда я разговариваю через WhatsApp. Да как-то он не говорил, что это точно, я там подтверждаю этот разговор. Но, в общем, из него можно было понять, что, судя по всему, так оно и есть.
Мне показалось, что он совершенно, да, что, хотя он впрямую, как вы правильно замечаете, не сказал, да, нас записали, но он дал понять, что вот WhatsApp, там же вот разные люди имеют доступ, говорил он по WhatsApp или нет, мы с вами, конечно, не знаем. Это в данном случае не принципиально. Принципиально ведь то, что он согласился комментировать. Он же мог не комментировать. А он согласился комментировать, и так стало известно, что в этой истории есть три игрока, как минимум. К ним добавился Ушаков, потому что до этого было представление, что это переговоры Дмитриева и Уиткофа. И Ушаков сам опубличил тот факт, что помощник президента участвовал в этих переговорах. Он мог просто отказаться комментировать. Так что я думаю, что то, что он подтвердил, то, что он был участником, достаточно для того, чтобы полагать, что есть какие-то трения между чекистами и Дмитрием. Какие есть интересы на американской стороне, мне кажется, тоже очевидно. Марко Рубио, который глава Совета национальной безопасности, всегда была мощнейшая структура, ну, при Байдене было там 450 человек, сейчас там, по-моему, человек 40 работает, раз в 10 меньше. Конечно, ее статус этой структуры сильно принизился, но тем не менее, глава Совета национальной безопасности и министр иностранных дел Соединенных Штатов, да, госсекретарь США, он не знал о том, что такие переговоры ведутся. Это нам стало известно, потому что, выступая по удаленной с видеосвязи на конференции Халифакса в Лондоне, в Канаде, Марко Рубио сказал, что он про это ничего не знал. Поэтому, конечно, для него это абсолютный щелчок по носу, не говоря о том, что как госсекретарь он не имел никакого отношения к реальному успеху американцев в регулировании войны на Ближнем Востоке. Это был Витков, Кушнер и значит, президент США Дональд Трамп. Говорят, кстати говоря, что там какую-то роль мог играть и Кирилл Дмитриев, поскольку он в свое время имел хороший выход на саудитов, и, собственно, и сейчас он находится в Саудовской Аравии, как он сам сообщил. Так вот, и, конечно, для Марко Рубио и для людей в Совете Безопасности, а вы не забывайте, в Совете Безопасности люди, откомандированные от всех 17 членов разведывательного сообщества США, то есть это разведки Министерства обороны, и Treasury, и ЦРУ, и ФБ, и черт в ступе. Значит, у них, конечно, тоже большой зуб на Виткофа, который, по сути, получил абсолютный доступ к телу и к уху Трампа, и который выступает, играет на нескольких площадках и зарабатывает таким образом очки. Вот, мне кажется, интересы, которые даже стоят за утечкой этой записи. Но то, что это произошло намеренно, то, что это произошло через Bloomberg, вероятно, потому что это такой бизнес, очень большое бизнес-агентство, не только потому, что сам владелец, член, так сказать, один из тех, кто собирался идти в президент от Демократической партии и был мэром Нью-Йорка трех сроков от Демократической партии, а прежде всего, потому что это мощное агентство, его все, кто-нибудь в Соединенных Штатах, все влиятельные люди читают Bloomberg, это дорогая подписка. То есть это прежде всего рассчитано на американскую элиту. Вот каковы мои соображения на этот счет.
Ну и, конечно, было довольно забавно видеть опровержение, как бы, не знаю, надпись «фейк» в Твиттере от Кирилла Дмитриева. Ну, потому что если бы это вышло в каком-нибудь интернет-издании или даже газете, ну, это вышло в там... в издании, входящем, не знаю, в топ-10, если не в топ-5 вообще, в мировой прессы, где фейк такого уровня, в общем, мягко говоря, исключен.
Еще раз, вот это же и забавно, что Ушаков признал свое участие в этих переговорах и тем самым де-факто подтвердил наличие этих переговоров и этих разговоров, а Кирилл в то самое время, когда Кирилл Дмитриев, значит, стал говорить, нет-нет, не я, и это там что-то не мое.
Как вы полагаете, в внутриполитической истории Соединенных Штатов сыграет ли этот скандал какую-то роль?
Нет, не сыграет. Все отлично здесь понимают, что все решения сейчас принимаются, основные решения принимаются в овальном кабинете Белого дома. Прежде всего, Дональдом Трампом. Что есть люди, которым он прислушивается больше, и те, к кому он не прислушивается. Витков – человек из его бизнеса, из real estate. Он тоже строил гостиницы, в том числе в Нью-Йорке. Они люди как бы из одной, что ли, из одной коробочки. Они говорят друг с другом на понятном друг другу языке. В них нету ни капли идеологии. В них там никаких идей там нигде даже не просматривается. Им совершенно обоим плевать, республиканцы или демократы. Важно только одно – интерес. Я думаю, что, как кто-то из моих собеседников информированно сказал, что когда Витков пришел и сказал Дональду Трампу, что у нас есть шанс получить из российских денег 150 миллиардов долларов для совместного какого-то там фонда – Я думаю, что Трамп сказал, давай-давай, чудесно, 150 миллиардов, это ровно то, что на дороге не валяется. Вот это, мне кажется, главное здесь, что Трамп ведет себя как бизнесмен, а не как государственный деятель, не как дипломат. У него есть интересы, он строго следует своим интересам.
Но есть и республиканцы, которым явно не нравится то, что происходит, есть и просто оппозиция в лице демократов, есть приближающиеся промежуточные выборы. Никак этот скандал не влияет на все это?
Во-первых, я думаю, что, мне кажется, я всегда боюсь залезать в голову политика, тем более такого непредсказуемого политика, как Дональд Трамп. Мне кажется, что Трамп считает, что у него еще время переломить ситуацию. У него очень упал рейтинг, он ниже 40 пунктов. Это самый низкий рейтинг среди президентов, значит, особенно второго срока. И для него это самый низкий рейтинг. Я думаю, что Трамп считает, что он держит Бога за бороду. Он сумел вернуться в Белый дом после проигрыша на выборах 2020 года, он сумел подмять под себя республиканскую партию. Он провел избирательную кампанию, которая дала ему голоса тех, кто раньше не голосовал за республиканскую партию, а голосовали именно за него. Вы посмотрите, вот сейчас подала в отставку, объявила, что уходит в отставку, очень такой громогласный сторонник Трампа Марджери Тейлор Грин, конгрессмен от Джорджии, правая антисемитка, ну, все, что там возможно, которая буквально просто вот светилась от счастья, когда Трамп избрался президентом. И ее возмутило одно, второе, третье, и Трамп сказал, что она больше не является его сторонником, она его враг, и она подала в отставку. И она сказала, потому что я не хочу проблем на праймерис, и это совершенно правильно, потому что Трамп имеет большое влияние на локальные, на отделение республиканской партии в Штатах и вообще на чиновников в различных штатах. И он ей устроил бы небо в алмазах на предварительных выборах, на промежуточных выборах в Конгресс. Она поняла, что это не стоит игра, не стоит свеч. И я думаю, что многие в республиканской партии, даже те, кто сейчас ее позволяет критиковать, тем не менее делают это с исключительной осторожностью. Я думаю, что просто Трамп полагает, что у него есть еще год, и что за этот год много чего может случиться, у него еще будут какие-то удачные события, удачные решения, как это было с прекращением войны на Ближнем Востоке и освобождением заложников, и он выправит ситуацию.
Как вы полагаете, а со стороны Украины, ну вот каково это, что твой главный союзник, мало того, что тебе руки постоянно выкручивает, так еще и оказывается, что мирный план написан буквально в Кремле, вот тот, которым предлагается, значит, который предлагается им подписать. Как вообще можно взаимодействовать с таким союзником?
Я думаю, что вы совершенно правы. Это оскорбительная, абсолютно оскорбительная ситуация и для Владимира Зеленского, и для Украины в целом. Но, к сожалению, ни у Зеленского, ни у Украины нет выбора. Потому что мы с вами наблюдаем уже 4 года, как европейцы все время обещают, все время говорят, что вот только и сразу. Да, сейчас украинцы платят за то, Европейский Союз платит за то оружие, которое Соединенные Штаты поставляют Украине. Да, сегодня Европа покрывает дефицит бюджета Украины, а по сути содержит Украину, потому что понятно, что производство, как минимум гражданские, там не работает. Ситуация с инфраструктурой чудовищная после ударов российской армии по городам. Это и Киев, и Харьков, и Чернигов, и Сумы, и Одесса. Вот в Одессе вроде бы затопили, в Харькове в каких-то районах, мне пишут, есть отопление, в каких-то нет. Другими, то есть, короче, ситуация у них аховая. А европейцы могут покрывать какие-то долги Украины, но они не могут предоставить им атакамс. Они не могут предоставить им ту разведывательную информацию, которую предоставляют Соединенные Штаты. Потому что у них нет той спутниковой группы, которая есть у Соединенных Штатов, которая позволяет собирать информацию не только на линии фронта, естественно, а прежде всего информацию внутри России. Так что, к тому же, Европа сейчас чрезвычайно обеспокоена постоянными пролетами дронов без опознавательных знаков над их небом, над их аэропортами, всякие подготовка различных террористических актов. Короче, к сожалению, у Украины сейчас нет никакого, у Зеленского нет выхода. Говорят, что Зеленский должен прилететь после, сегодня День Благодарения, сейчас весь, вся страна замерла, сидит за праздничным столом, но говорят, что после Дня Благодарения Зеленский должен прилететь. Никакого, к сожалению, понимаете, у него нет другого выхода. И это в данном случае, кстати, не вина Трампа, это вина Байдена, который допустил, что война растянулась на эти долгие 4 года. Он мог это все остановить еще в первый год войны. И не сделал это, потому что у них, потому что, к сожалению, они живут старыми парадигмами, а и собственных специалистов и экспертов не читают, не слушают.
И что же это получается? То есть, вот произошел скандал, взорвалась такая информационная бомба, ну или, не знаю, петарда, как угодно. И после этого все будет как прежде. Витков поедет в Москву уже вот со всем этим багажом, да, что мы знаем о нем. Будет там переговариваться о чем-то, наверное, со своими друзьями Ушаковым и Дмитриевым, или, может, даже с Путиным. А Зеленский едет к Трампу, зная, что все планы пишутся в Кремле, там и так далее. И все делают вид, что этого не было. Как-то вот так получается?
Ну, наверное, так получается. Хотя я думаю, что у нас с вами будет больше информации после окончания вот этих каникул в связи с Днем Благодарения. В понедельник люди выйдут на работу, и в понедельник появится какая-то информация и у журналистов, и... Извините, это мой щенок играет тут.
Отлично.
Арчи. Будет, у нас будет какая-то информация. Вот, Саша.
О, прекрасный. Привет, Арчи.
Арчи, да, он замечательный. Он байлингвал. По-русски, по-английски.
Какая это порода?
Это кавапу называется.
Никогда не слышал. Очень симпатичный.
Пуделя. И спенеля, кавальер Кинг Чарльз. В общем, мне все равно, какая... Мне, он чудесный, обаятельный.
И правда.
Вот. И очень хороший. Но играет всегда, когда не спит. Ему 4 месяца.
Здорово. Ну что ж, тогда будем ждать, пока закончатся каникулы после Дня Благодарения. Спасибо большое, Евгений Маркин. Спасибо огромное.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.